Заловили меня, в общем, в самый последний момент, и отбиться от приставучих слуг не удалось. Пришлось воротиться и сдаться на милость своей невесты, что решила поквитаться со мной весьма изощренным способом, просто-напросто отдав в руки швей. Якобы для выхода в свет мне край нужен новый костюм. Снова. Хотя я и первые два еще только по разу надевал. Только эти мои вполне обоснованные возражения отмели как несущественные и поставили перед выбором. Или я иду на бал в новом костюме, или Кейтлин ни за что там не появится вместе со мной. Пришлось смириться и провести несколько долгих, изматывающих часов в компании особ, вооруженных большими ножницами, длинными иглами да огромными булавками, и преисполненных желания в лепешку расшибиться, но управиться с поручением своей госпожи и пошить мне к вечеру достойный наряд. К концу этого действа я себя ощущал так, будто пробежал полную десятку миль с мешком песка на плечах. Устал просто как собака. Ногу подними, опусти, присядь. Поднимись, руку в локте согни. Плечи раздвинь, шеи покрути. Замри, пока мы заново лоскуты материи подгоним и на скорую руку сметаем. И по новой. Короче, жуть. Никакого костюма, пусть и идеально подогнанного, не захочешь такой ценой. А еще и сдергался вдобавок весь. И как-то ни странно в моей ситуации, отнюдь не из-за беспокойства по поводу предстоящего вечера. Насчет танцевального бала я чего-то был непоколебимо уверен, обойдется все. Главное держать ухо востро и ни на какие провокации не поддаваться. Может, мне придавал уверенности определенный опыт в этом плане, благоприобретенный во время моей довольно продолжительной подработки охранником в таверне Джима Коротышки. Нет, конечно, в благородном обществе есть свои, неизвестные мне заморочки, но и с ними, думается, никаких проблем не возникнет, если я буду строго соблюдать три немудренные заповеди: не болтать ни по делу, не напиваться и не поддаваться ни на какие сладкие посулы неизвестных девиц. Вот так. Ну а будь возникнет какой-нибудь конфликт на пустом месте, мне главное первым никому вызова на дуэль не бросать, чтоб без права выбора оружия не остаться, а там разберемся. В общем, совсем другое меня снедало. То, что время неумолимо утекало за всеми этими постоянными перекройками, переделками, вроде бы уже готовых фрагментов костюма. Я ведь все не оставлял надежд пообщаться сегодня с Роальдом и Вельдом. Еще же столько надо до их отъезда обсудить. А подарок? Подарок Татьеру Эльдару в виде редкостных ингредиентов для экспериментальных зелий ведь тоже край как нужно передать. Избавиться таким образом от драконьих хвостов и когтя, пока поганый бес их опять кому-нибудь не задарил. А эти швеи-мастерицы все продолжали и продолжали меня мурыжить. Никак им, вишь, не нравилось то, что выходило. Так что мне удалось вырваться из их лап и свидеться со своими друзьями лишь уже ближе к вечеру. И то, можно сказать, в попыхах. Даже пообщаться толком не вышло. Только за стол присели, по кружке пива пропустили, да парой слов перемолвились, и мне уже пришла пора возвращаться и отправляться со своей невестой и ее подружкой на этот треклятый бал, на который, после всего ему предшествующего, мне совсем расхотелось идти. Нет, никакими нехорошими предчувствиями касательно предстоящего вечера я так и не проникся. Просто реально устал, хоть и не делал ничего. Однако пойти на попятную я, понятно, не мог. Тем более, что и моя хитрая подначка с хрюканьем сработала как надо. Иначе с чего бы Кейтлин всю дорогу беспрестанно с подозрением косилась на меня, почти позабыв об ухватившейся ей за руку подруге. Нет, ее точно проняло. Так проняло, что она, похоже, больше и не вспоминала о своих коварных планах, а всерьез переживала, как бы я чего-нибудь эдакого не отчебучил. Захрюков, к примеру, прямо на балу. Сразу после представления всем в качестве жениха несравненной черной розы империи. Хотя, пока ехали, это ее беспокойство еще не так сильно проявлялось. А вот когда мы, наконец, прибыли в особняк графа Тирфо, невеста моя буквально глаз своих зеленющих с меня не сводила и не отходила ни на шаг, держа при этом наготове какое-то сверхмощное, судя по интенсивности потока источаемых им стихиальных эманаций, заклинание, чтоб мигом заткнуть мне в случае чего рот или прибить моментально. Впрочем, я, разумеется, и не думал ставить Дименс в упрек столь плотную опеку с ее стороны. Я, наоборот, был только рад такому повороту событий, ведь благодаря этому мы представали перед всеми настоящей парой. Ну а глупости творить у меня, понятно, и в мыслях не было. Я ж просто пошутил. И очень, как выяснилось, удачно. Тут даже бесу нечего возразить. Некоторое время спустя, видя, что я не собираюсь безобразий учинять и веду себя очень даже прилично, Кейтлин немного успокоилась, расслабилась, как, впрочем, и я. Ведь ничего такого особенного эти самые балы аристократии, оказывается, из себя не представляют. Ну да, торжественно, церемонно все. Да, завораживающе красиво. Но если брать по сути, то это просто молодежь собралась повеселиться, всласть потанцевать. И не важно, что устроителем бала является граф Тирфо, которого юнцом никак не назовешь. На самом-то деле, всем действом заправляет его дочь, леди Клариса, веселая пухленькая блондинка, которой вот-вот должно стукнуть 17. Нет, конечно, хватало в зале и взрослых людей, и седых стариков, но их участие в происходящем веселье было не таким заметным. Пока молодежь танцевала-резвилась, родители и старшие родственники юных аристократов все больше в сторонке стояли, да негромко переговаривались, что-то свое обсуждая. Весьма, вероятно, из своего младшего поколения партии складывая и нюансы возможных брачных союзов согласовывая. Но так как родителей или ближайших родственников Кейтлин здесь не было, то меня на серьезные разговоры никто не зазывал. Чему я был только рад. Мне хватило и представления собравшихся, чтоб голова опухла вмиг. Не знаю даже, как можно упомнить все эти лица, прилагаемые к ним громкие титулы и фамилии, да не путать их постоянно потом. Я бы так точно без беса не справился. Рогатый мне знатно подсобил, начав создавать в моей памяти некую картотеку по типу имеющейся в управе дознания, соотнося благородные фамилии, титулы и должности со зрительными образами соответствующих персон и зачем-то еще присовокупляя к ним их голоса. Так что я, слава создателю, не допускал досадных ошибок в обращении, общаясь со всеми этими безмерно благородными персонами. Впрочем, многие на свою знатность особо и не напирали, не требуя именовать их с перечислением абсолютно всех званий и титулов. Вон баронет Дьюри Карл, внук герцогини Аутгейт, которая доводится Кейтлин родной теткой, тот так и вовсе предложил мне отбросить все церемонии и обращаться к нему по имени, подмигнув при этом и со смехом заметив, что так будет правильно, ибо мы уже практически родственники. И что удивительнее всего, Дименс промолчала, сделав вид, что не заметила столь явной подначки. Затем и барон Албари Айвен де Бутен последовал примеру своего приятеля, предложив обращаться мне к нему по-простому. И сэр Лайнус Дита Джери, владетель замка крепости Норфейн, поступил так же. Только девушки, Хелена и Ания, сестры Айвена, Женевьева де Рошан да Мариса де Тильно, переглянувшись и покосившись на Кейтлин, тут же сдвинувшую бровки, не разрешили мне опускать приставку «леди». Но и полного формализма, правда, попросили в разговоре с ними избегать. Вот этой весьма представительной компанией мы и развлекались весь вечер, пили игристое вино, болтали и танцевали, беззаботно веселились в общем. И никаких проблем, если не считать одной. Совсем крохотный. Танцам-то многим бесу пришлось учить меня на ходу. Но, будем надеяться, я не сильно плашал, вытанцовывая девушек. Кейтлин, во всяком случае, ничего мне по этому поводу не высказала. А она явно не промолчала бы, если что-то не так. Да и Мэджери не упустила бы свой шанс поддеть меня. Но нет же, тоже ни слова в упрек не сказала. Хотя в танце с ней я действительно пару ошибок допустил. Просто банально труднее вести девушку в платье с обширным подолом-колоколом, нежели вырядившуюся в мужской костюм. Да, с Кейтлин у меня много лучше получалось. Хотя и там все не так просто. Ибо моя правая рука, ну так и норовила стали и девушки чуть пониже соскользнуть. На восхитительную такую округлость. И мне приходилось прикладывать неимоверные усилия воли, чтобы не дать свершиться этакому святотатству. Так что каждый танец с этой невероятно обольстительной суккубой заканчивался для меня одинаково. С прикушенной губой, со сведенной судорогой правой рукой и начинающей кружиться головой. Последнее из-за буквально завораживающего взгляда Дименс. Ведь от ее изумрудно-зеленых глаз, таких нечеловечески прекрасных и ярких, да еще и зачастую находящихся во время танца так невероятно, волнующе близко, просто невозможно отвести своих. Успокаивало лишь то, что я не один такой. Других парней, добившихся от Кейтлин согласия потанцевать с ними, тоже плющило не на шутку. И зачастую куда как сильнее, нежели меня. Да что там говорить, если никто из них не рискнул пригласить на танец Черную Розу Империи более чем дважды за вечер, тогда как я составлял ей пару на порядок чаще. Да и то так мало лишь потому, что бальным этикетом ограничено число совместных танцев дамы с одним и тем же кавалером, не более двух кругов из трех. В общем, все шло просто замечательно. До поры до времени. Мы с Карлом на некоторое время оставили дам, отправившись, как это принято говорить в благородном обществе, помочь своим друзьям. И медленно, но неуклонно, расшаркиваясь и здороваясь чуть ли не со всеми встречными и поперечными, продвигались через толпу к своей цели, расположенной в дальнем коридоре с правой стороны зала, когда баронет вдруг заметил с отчетливым недовольством. «А этих-то кто пригласил?» «Ты о ком?» Покрутив головой по сторонам, спросил я у него. «Да вон!» Легким кивком указал он в сторону какой-то компании, продвигающийся от входа. «Клифф Ди Браэнс, граф Канупе и Роленбери со своим извечным приятелем Ральфа Ди Марсио, виконтом Жалье и подпевалами явился». «И что с ними не так?» Бросив на них мельком взгляд и не приметив ничего занимательного, аристократы как аристократы, поинтересовался я. «Да вечно от них одни проблемы», поморщился Карл, продолжая движение дальше. И принялся на ходу меня просвещать. «Ди Браэнс, тот жуткий доставало, совершенно не умеющий вести себя с дамами и при этом упорно считающий, что все они сходят по нему с ума. Никак до графа не доходит, хотя ему уже не раз и не два пытались втолковать эту очевидную истину, что его успехи на любовном фронте основаны не на том, что он такой вот неотразимый ловелас, а проистекают исключительно из-за богатства его семьи, владеющей почти двумя третями железных рудников, из имеющихся в империи. А Ди Марсио — известный картежник, извечный бузатер и записной бритер, лучший фехтовальщик столицы, а может и всей империи, с полсотни дуэлей на его счету и пока ни одной проигранной. С Кливом дружит с детства». А в последнее время они и вовсе не разлей вода. Наверное, от того, что граф всегда своего проигравшегося в пух и прах приятеля деньгами выручает. Да и явно весело им вместе. Один достает приглянувшихся дам, чаще всего из впервые выбравшихся в свет красоток-провинциалок, совсем наивных и невинных, буквально навязывая им свою персону в качестве кавалера на вечер. Да сходу, без тени стеснения, начиная посвящать их в свои планы на совместную ночь. А другой охотно прикрывает дружка, подначивая на смертельную дуэль не имеющих против него ни тени шанса парней заступников девушек, если таковые, конечно, обнаруживаются, и предпринимают попытки оградить своих спутниц от откровенных домогательств со стороны Клива. Так, может, нам надо побыстрее делать свои дела и возвращаться?» Малость обеспокоенно вопросил я после того, как бросил взгляд назад на Кейтлин и оставленных наших красавиц-леди. Они, конечно, отнюдь не провинциалки и не впервые вышли в свет, но... Но мимо них очень трудно пройти, не привязавшись к какому-либо мужчине, даже не считающему себя ловеласом. Я бы вот так точно не смог. «Что?» — обернулся Карл, а когда догнал, о чем я толкую, успокаивающе махнул рукой. «А, нет, не надо. В Кейтлин они близко не подойдут. Она еще пару лет назад максимально доходчиво донесла до одного графа мысль, что не хочет видеть ни его, ни исходящих от него подарков, выставив однажды докучающего ей Клива за дверь балкона на четвертом этаже особняка. Дибраэнс, говорят, тогда мало того, что грохнулся неслабо. Чудо, что вообще остался жив, а не свернул себе шею. Так еще полночи выбивался из зарослей вьющихся туанских роз, в которые угодил. И коротко хохотнул. «Кейт, знаешь ли, в гневе внушает, и рисковать своей шкурой не хочет никто». «Да, когда она сердится, приближаться к ней действительно крайне опасно для жизни», — рассмеявшись, согласился я. И, успокоенный словами Карла, двинулся дальше за ним. А спустя еще с десяток шагов и думать забыл об этих дружках-приятелях, графы Канупе и Раланбери и виконте Жалье. «Сделали мы с Карлом свои дела. Идем обратно». Без помех миновали не слишком оживленный коридор, вышли в зал и, замедлив шаг, принялись пробираться вдоль стены к своей компании, лавируя меж снующих туда-сюда слуг, больших и малых компаний благородных сэров и леди, одиноких персон, слоняющихся в поисках приключений, до двух рядов тонких рельефных колонн, поддерживающих протяженный внутренний балкон. Под ним ведь толпился весь праздный, нетанцующий люд, а основная, открытая часть зала, была на откуп кружащимся под музыку парам отдана, и просто так ходить по ней было нельзя. И я еще подумал, расшаркиваясь с никак не заканчивающимися знакомцами и знакомыми Карла и уклоняясь от новой колонны, возникшей на пути, что было бы неплохо подняться на него. На балкон этот. Разумеется, не на ту его небольшую отдельную часть, где музыканты сидят, а на другую, что подковой охватывает зал. Оттуда наверняка открывается захватывающий вид. «Вернемся. Обязательно зазову, приглашу Кейтлин полюбоваться сверху на бал», — тотчас же решил я, усмотрев в этом прекрасную возможность настроить свою невесту на романтический лад и немного пообщаться с ней на коротке. Нужно только заблаговременно спровадить куда-нибудь Мэджери, а то она как пить дать увяжется за нами, что будет совсем не кстати. Но хорошенько проработать возникший план, который, возможно, позволит возродить наши сильно пошатнувшиеся... Благодаря одному рогатому поганцу и его вызывающему подарочку, отношение с Кейтлин к прежним, более доверительным, у меня не вышло. Отвлекли.
«Ба, какие люди!»
— радостно вскричал парень лет так 25-27, возглавлявший пробирающуюся к нам навстречу немалую компанию.
«Ты прав, Клифф, какие люди!»
С некоторым, как мне показалось, умилением поддержал его другой, долговязый, длиннорукий и с виду весьма крепкий физически молодой мужчина.
«Вам чего надо?» Едва заметно поморщившись, с вызовом осведомился Карл, обойдясь при этом без полагающихся по этикету приветствий в адрес как этих двоих, преградивших нам путь, так и остальных из их компаний, стоящих чуть позади, хотя там имелись и две девушки. Ну и мне никого не представил, хотя в том и не имелось особой нужды. Я уже опознал стоящих перед нами.
«От вас, барон, абсолютно ничего»,
— немедля заверил его Дибраэнс.
«Тогда с дороги», — нетерпеливо бросил Карл.
И перед ним расступились, чтоб, пропустив его, сомкнуть ряды передо мной.
«А ты стайни, погоди», —
проникновенно попросил меня граф, резво преграждая своей грузной тушей путь.
и, слащаво заулыбавшись, дурашливо выдал:
«Дай нам хоть немного полюбоваться на эдакую знаменитость, на самого жениха Черной Розы Империи».
И вся их компашка громко заржала. Непонятно с чего. Тут желчью от зависти исходить надо, а не смеяться. Но я не стал акцентировать на этом свое внимание, а лишь педантично поправил своего визави, явно преднамеренно допустившего ошибку в обращении. «Вообще-то для вас, граф, исключительно дистайни», — высказался, в общем, коротко и по существу, без излишних пустословий. «Ведь опускать в обращении ко мне благородную приставку к фамилии или приставку «сэр» перед именем Дебраэнс не имеет ровным счетом никакого права, потому как я ему такого дозволения не давал. И знакомство со мной до получения мною рыцарского пояса он не водил, чтобы в личном общении продолжать обращаться ко мне по-простому, как это делают те же Кейтлин и Мэджери, или мои кельмские друзья».
«Ах да, извини, конечно же, Дистайни», —
моментально повинился всплеснувший ручками граф. И мне ничего не оставалось, как после крохотной паузы коротко кивнуть в знак принятия прозвучавших извинений. Да рассмотреть наконец-то хорошенько этого Дебраэнса, вырядившегося в обильно украшенный кружевами костюм из темного синевой бархата пухлого русоволосого парня с несколько одутловатым и раскрасневшимся лицом, неестественным блеском глаз и сузившимися до размеров булавочной головки зрачками, не иначе закинувшегося какой-то дурью. Граф же, заметив мой изучающий взгляд, неожиданно подмигнул мне и, чуть склонившись вперед, спросил заговорщическим тоном:
«А не поделишься ли с нами секретом, Дистайни? Во что семейству Дименс обошлось твое посвящение в рыцари?»
На что я только криво усмехнулся, ибо нисколько не зацепила меня эта очевидная подначка. Вот если бы рыцарский пояс действительно достался мне почему-то ходатайству, тогда да, другой разговор. А так, стыдиться мне абсолютно нечего.
«Да он, наверное, и сам не знает».
Так и не дождавшись от меня ни оправданий, ни вообще какого-либо ответа, излишне громко, явно подыгрывая приятелю, хохотнул виконт Джалье. Обведя безмятежным взглядом этих двоих, разряженного толстяка и его крепкого приятеля, одетого куда проще и строже, все старающихся вывести меня из себя, я решил малость осадить наглецов, с целью чего вкрадчиво осведомился: «Может, его величество знает ответ на ваш вопрос? Нет желания поинтересоваться у него, сколько стоит звание имперского рыцаря?»